Лидер Ливии Муаммар Каддафи намерен подать в суд на палестинское информационное агентство, на днях сообщившее, что он при смерти. Каддафи заявил об этом сегодня журналистам в Триполи, добавив, что в распространении ложной информации заинтересованы его враги в арабском мире. Агентство, сообщившее, что Каддафи перенес инсульт и находится в больнице в состоянии комы, уже принесло ливийскому лидеру извинения. И в заключение напомню основные новости часа. Владимир Путин провел переговоры с Кондолизой Райс. Россия построит центр ядерных исследований в Мьянме. В секторе Газа продолжаются вооруженные столкновения.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Повестка дня саммита ЕС-Россия обсуждается сегодня в Москве. Джордж Буш призывает американцев переходить на биотопливо. Драматические поиски похищенной в Португалии британской девочки. Эти и другие темы, наши постоянные рубрики, все это в этом части информационной программы «Время свободы». Переходим к главной международной теме этого часа нашей программы. На 18 мая намечен саммит Евросоюз-России. Уже сейчас ясно, что никакого прорыва в отношениях Москвы и ЕС не произойдет, и проект нового соглашения о партнерстве так и не появится. В Москве сегодня, в преддверии саммита, президент России Владимир Путин обсуждает повестку форума с министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. Напомню, Германия в рамках ротации председательствует в ЕС. О германском подходе к предстоящему саммиту наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Накануне своей поездки в Москву министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сомнение, что ему удастся добиться в Москве прорыва в переговорах по конфликтным вопросам и вообще каких-нибудь существенных результатов. Уже перенесенные один раз переговоры о новом долгосрочном договоре о сотрудничестве между ЕС и Россией в Самаре опять не будут начаты, заявил Штайнмайер. Сомнительно, что на саммите будет подписано и соглашение об отмене платы с европейских авиакомпаний за полеты над Сибирью. Накануне в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел ЕС курсировали слухи о возможной отмене саммита, но Франк-Вальтер Штайнмайер. Это правда, что существует целый ряд накопившихся конфликтов, которые делают предстоящий саммит с Россией непростым. Я рад, что ни от кого из моих коллег, однако, не последовало предложение отменить саммит в Самаре. Скромная радость, тем более, что многие восточноевропейские коллеги Штайнмайера недовольны действиями Германии как председательствующей в Евросоюзе. Несмотря на свой скепсис, Штайнмайер заявил, что намерен предпринять в Москве максимум усилий в поисках решения спорных проблем. «От таких попыток нельзя отказываться», — заявил он. Штайнмайер ставит на дипломатию и переговоры. Он заявил, как раз в период трудностей диалог является необходимым. Так же, как Европа нуждается в России, например, при разрешении многих международных конфликтов, также и Россия будет продолжать нуждаться в Европе. Это приводит меня к убеждению, что обе стороны должны предпринять усилия для возврата разумных подходов. За последнее время число проблем и вопросов, по которым Евросоюз и Россия имеют разные точки зрения, стало увеличиваться. К энергетическим вопросам и российскому эмбарго на ввоз мяса и других продуктов из Польши добавился начавшийся с Эстонии конфликт по поводу планов восточноевропейских стран перенести или, возможно, демонтировать советские военные памятники времен Второй мировой войны. Негативную реакцию России вызывает также и намерение Польши и Чехии позволить США разместить на своей территории американскую противоракетную систему. Разногласия между ЕС и Россией имеются как по иранской проблеме, так и по будущему Косово. Все это грозит сделать саммит в Самаре безрезультатным. Канцлер Германии Ангела Меркель констатировала, что существует целый список проблем в отношениях с Россией, но я надеюсь, что саммит по меньшей мере еще раз даст понять, что мы заинтересованы в тесном стратегическом партнерстве с Россией. Европейцы надеются в Самаре как минимум на выяснение того, чего, собственно, хочет Россия, так как в последнее время наблюдается использование с российской стороны любых поводов для конфронтации. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Накануне саммита Польша по-прежнему блокирует все переговоры по новому соглашению между ЕС и Россией до тех пор, пока Москва не отменит эмбарго на поставки польского мяса, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Премьер-министр Польши Ярослав Качинский заявил в Варшаве, что не видит причин пересматривать позицию правительства по вопросу о начале переговоров между Европейским Союзом и Россией. «Наша вето, что касается так называемого мандата для переговоров с Россией, остается актуальным. «Русские не отказались от своих санкций, а мы не откажемся ответа. Наша позиция остается прежней», — сказал Качинский. Министр иностранных дел Польши Анна Фатыга заявила, что одной лишь отмены российского эмбарго для того, чтобы Варшава перестала блокировать начало переговоров между Москвой и Брюсселем, недостаточно. Госпожа министр считает, что саммит ЕС-Россия не подготовлен как следует, прежде всего потому, что немецкие организаторы встречи в Самаре уделили недостаточно внимания вопросу об энергетической безопасности ЕС. А именно с энергетической безопасностью связано второе требование Польши. Во-первых, отмена эмбарго на польские продукты, а во-вторых, и мы давно добиваемся этого, принятие механизма солидарности стран Европейского Союза, что касается вопросов энергетической безопасности. Должны быть также гарантии того, что эмбарго на польские продукты будет отменено надолго. Вот и все наши требования. Заявила Анна Фатыга. Польское правительство настаивает на принятии Европейским Союзом специальной политической декларации, в которой была бы запись о гарантиях солидарной позиции всех стран-членов ЕС в вопросах, связанных с поставками энергоносителей. Нельзя начинать переговоры, не принимая во внимание важных элементов, заявила Анна Фатыга. Иначе, по ее словам, нет шансов на то, чтобы в пятницу на саммите в Самаре началось обсуждение содержания нового соглашения о партнерстве между Европейским Союзом и Россией. Позицию правительства в целом поддерживает также и оппозиция. Оппозиционные политики подчеркивают, однако, что в данной ситуации прежде всего должна активно и профессионально работать польская дипломатия. Усиливается впечатление того, что Польша не столько добивается того, чтобы Европейский Союз единогласно поддержал польские требования к России, а скорее требует от ЕС все больше взамен за отмену собственного вето. Здесь пахнет атмосферой конфликта, а мы не можем позволить себе ухудшение отношений с Брюсселем в ситуации конфликта с Россией, заявил один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Бранислав Комаровский. Министр иностранных дел Анна Фатыга, однако, считает, что Европейский Союз все же прислушается к мнению Варшавы. Об этом руководитель польского МИД говорила накануне, выступая перед депутатами парламента. Мы оптимисты и рассчитываем на то, что совместная солидарная позиция стран Европейского Союза в состоянии убедить нашего важного внешнего партнера, каковым является Россия, в том, что с Европейским Союзом стоит разговаривать серьезно. Россия осенью 2005 года ввела эмбарго на польские продукты мясного, а затем и растительного происхождения, объяснив это тем, что экспортеры подделывают документы на поставляемые продукты. Проверки инспекторов Европейского Союза не выявили в Польше никаких нарушений, однако российская сторона считает, что они были недостаточно подробными. В Варшаве уверены, что этот шаг имеет исключительно политический характер. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Это и другие темы, наши рубрики, авторские колонки, публицистика, аналитика и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Экс-глава Центробанка России Виктор Геращенко не исключает, что будет участвовать в президентских выборах будущего года как кандидат от оппозиции. В пакистанском городе Пешавар при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 15 человек, десятки ранены. Командование США в Ираке объявило, что масштабные поиски трех пропавших американских солдат будут продолжены. Россия построит в Мьянме, бывшей Бирме, центр ядерных исследований с реактором на легкой воде. Сегодня последний день пребывания Жака Ширака на посту президента Франции. В Чите по подозрению в ограблении 12 мая отделение Байкальского банка задержано 4 человека. Власти Москвы не разрешили проводить гей-парад, как и в прошлом году. Нашу программу продолжит российская политическая тема. Речь пойдет о преследованиях представителей оппозиции и правозащитников в Самаре накануне намеченного на 18 мая марша несогласных. Вчера вечером было совершено нападение на правозащитника Александра Лашманкина. Милиция говорит об ограблении. Оппозиция не согласна с этим мнением. О ситуации в Самаре в преддверии марша несогласных и саммита ЕС-Россия рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
избит самарский правозащитник Александр Лашманкин. Вместе с экспертом Хельсинской группы он составлял жалобы на неправомочные действия властей по задержанию политических активистов. Вот что «Радио Свобода» рассказал Александр Лашманкин.
Когда я подошел к подъезду своего дома, на меня набросилось два человека с бейсбольными битами, свалили меня на землю, стали требовать телефоны и деньги. И я так понимаю, основной задачей их было получить у меня телефоны. Что характерно, получив телефоны, они не остановились, а продолжали бить меня еще хлеще. Вот. Очевидно, у них была задача каким-то образом вывести меня из строя на длительный срок, а может быть и убить.
Вы связываете свое избиение с предстоящим маршем несогласных в Самаре?
В целом, бесспорно, связанные вещи. Потому что власть не хочет никакой гражданской активности, которая не подконтрольна. Будь то активность граждан в рамках движения «Другая Россия» или в каких-то иных рамках.
По мнению правозащитника Александра Лашманкина, задержание лидеров оппозиции, несмотря на разрешение проведения марша, будут продолжаться. Не исключено, что милиция постарается устроить провокации и во время самой акции.
Поскольку официально придраться нельзя, ибо мероприятие согласовано, то выдумывают какие-то совершенно дикие основания для того, чтобы привлекать людей к административной ответственности. А судьи штампуют определение, даже не глядя. Вот я когда защищал одного из участников марша несогласных в суде, судья даже забыл открыть печать. Очевидно, судьи понимают, чем они занимаются, но ничего сделать не могут, потому что приказ, по всей видимости, пришел с самого верха.
Самарские политологи предполагают, что предстоящая акция оппозиции будет немногочисленной. Примкнуть к рядам несогласных самарцы намерены не из политических соображений, а скорее для того, чтобы высказать властям претензии по социальным проблемам. Самарская оппозиция хочет добиться отмены поправок к выборному законодательству и законам о политических партиях. Реакция российских регионов на выступления оппозиции различна. В преддверии проведения очередной акции в Саратове воронежские правозащитники и представители местной власти провели круглый стол, обозначив его тему так: «Действия властей в условиях марша несогласных». Управление внутренних дел Ульяновск области обратилась к жителям региона с просьбой сообщать о тех гражданах, кто будет призывать население к участию в любых массовых уличных акциях. Сотрудники УВД не исключают, что за это людям могут обещать вознаграждение. По последним данным опросов социологов Левада-центра, 17% россиян марши несогласных воспринимают отрицательно и предлагают их запретить. Такой же процент опрошенных протестные акции оценивает положительно и готов принять в них участие. Безразличны к маршам 30% опрошенных. Остальные затрудняются с оценкой подобных выступлений. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И еще одна российская тема – социально-политическая. Депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия» внесли законопроект об обязательном знании русского языка для трудовых мигрантов. Если закон будет принят, то всем, кто приедет в Россию на заработки, придется сдать экзамен. Возможные последствия этой законодательной инициативы сегодня в эфире «Свободы» обсуждали редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев, обозреватель «Новой газеты» Зоя Ярошок и специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич. С ними беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Айдер, ваше отношение к этому законопроекту? Нужно ли мигрантам сдавать русский язык?
Это популистский закон, конечно, и предвыборный, что он никогда не будет работать, я в этом абсолютно уверен. Вот. Но, по моему мнению, он не нужен. Потому что законодательно обязывать учить русский язык – это вообще какой-то вид извращения. Если человек получает гражданство, тогда понятно, тогда он должен знать как-то минимальный язык, и во всех странах есть требования такие, там и в США, и в Британии, везде. Но тут же речь идет, вот даже тут дискуссия была между Зоей и Димой о том, что могут они приехать, остаться. Но это речь о постоянных людях, на ПМЖ приезжают. У них, во-первых, у этих временных мигрантов денег не хватит на один квадратный метр московского жилья, даже воронежского жилья. И никогда они сюда не переедут при таких зарплатах, о которых только что говорили. Если это будет позволено, я бы предложил вот в качестве аргумента против этого закона или в качестве аргумента в пользу разума, так сказать, вот в июле всем гастарбайтерам уехать из Москвы в отпуск домой, семью, погостить, попить чайку, искупаться в горной реке, помочь по хозяйству женам. Вот тогда за этот месяц Москва увидит, нужны ли гастарбайтеры, надо ли заставлять их учить русский язык или принимать любых людей, которые готовы за 6 тысяч или 4 тысячи рублей подметать за нами мусор, который, так сказать, мы с нашей высокой великоросской культурой разбрасываем повсеместно.
Пожалуйста, Дмитрий Соколов-Митрич, какие плюсы и какие минусы этого закона вы видите?
Ну, минус, это я согласен абсолютно с тем, что он увеличит коррупционную составляющую. Конечно, это будет во многих случаях, в большинстве, может быть, даже случаев, просто поводом для дополнительных расходов. Если ориентироваться на то, что страна у нас максимально коррумпированная и в ней ничего не работает, то тогда просто нельзя принимать вообще никакие законы, потому что все равно они как бы не будут, да, работать. То есть на это ориентироваться на этот тезис как бы просто, наверное, неправильно было бы. А плюс в том, что все-таки хоть какой-то минимальный эффект он будет иметь, и даже ради этого минимального эффекта, наверное, стоит его принимать. И второй плюс, вот я абсолютно согласен с слушателем, который сказал, что им же лучше будет. Почему? Потому что дело же не только в том, чтобы там заставить их выучить русский язык, чтобы нам так было приятно, да, чтобы они знали русский. Дело в том, что очень много конфликтов происходит бытовых от незнания русского, да, например, ну, во многих языках, например, отсутствует вообще слово «вы», да, вот есть там «ты», не потому что там все друг друга хамят, а потому что просто такой язык. И когда вот люди, не зная русского языка, обращаются на улице, могут обратиться к кому-то на «ты», русский человек может не понять это или понять превратно, да, и на этой почве может возникнуть конфликт.
Вот все, что вы сказали, в принципе, совпадает с аргументацией Сергея Миронова, который очень поддерживает этот законопроект. Я цитирую теперь уже для комментария Зои Ярошок, цитату даю Сергея Миронова из интервью газете «Культура». Он говорит: «Трудовые мигранты с трудом говорят по-русски, зачастую вызывающе ведут себя, не имеют никакого представления о культурных традициях нашей страны. Результат абсолютно закономерен. Нарастающая мигрантофобия коренного населения России. Мы постоянно слышим о преступлениях, совершенных на почве этнических конфликтов». То есть, в принципе, считает Миронов, что то, что он не знает русского языка, это одна из составляющих, провоцирующих вот эти конфликты. Вы согласны?
Нет, я не согласна. Потому что когда ксенофобия, когда враждебность, когда в этот, то никакое знание русского языка, того же таджика или другого человека другой национальности не спасут. Я не верю в этот закон. Я действительно не понимаю, почему он, кроме причины, что это к выборам, да, я воспринимаю этот закон как вот в русле чистки. А любая чистка – это всегда грязная процедура.
С обозревателем «Новой газеты» Зоей Ярошок, редактором отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдером Муждабаевым и специальным корреспондентом «Известий» Дмитрием Соколовым-Митричем беседовала моя коллега Елена Рыковцева. Еще одна новость. Новость на этот раз международная. Американская президент США Джордж Буш призвал потребителей переходить на биотопливо. Об этом, среди других американских тем, в нашей постоянной рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Президент Буш подписал указ, который должен помочь не только заметно уменьшить потребление нефти в Соединенных Штатах, но и привести к значительному сокращению выбросов парниковых газов в течение 10 лет. Президент потребовал от своего правительства разработать более повышенные требования к частоте выхлопов автомобилей, продающихся в США. С подробностями Ян Рунов.
Буш повторил свое предложение сократить потребление бензина в Америке на 20% в течение ближайших 10 лет, что поможет борьбе с парниковым эффектом и одновременно ослабит зависимость Соединенных Штатов от импортируемой, прежде всего, ближневосточной нефти. Для этого он предлагает почти в 5 раз увеличить использование альтернативного топлива, что, по его словам, к 2017 году позволит экономить ежегодно до 8,5 миллиардов галлонов бензина. Сегодня я обращаюсь к Агентству по охране окружающей среды и к Министерствам транспорта, энергетики и сельского хозяйства, чтобы они начали вырабатывать правила, ведущие к сокращению потребления бензина и снижению выброса отработанных газов. Отправной точкой должен послужить мой план 20% за 10 лет. Буш настаивает, чтобы реальные меры были приняты до конца 2008 года, то есть до конца его президентского срока. Однако защитники окружающей среды ожидают от президента большего. Вот что говорит представитель группы Environmental Defense Тони Краймлер. Что президент не сделал, он не установил предела загрязнения окружающей среды углекислым газом, который запрещено превышать. Поэтому неясно, удастся ли снизить парниковый эффект. Обязательными станут новые стандарты альтернативного топлива и новые более жесткие стандарты километража для автомобилей. Так что дополнительные правила появятся, но на наш взгляд этого недостаточно, чтобы снизить выброс вредных газов, способствующих парниковому эффекту. Во-вторых, альтернативное топливо, на котором президент настаивает, тоже может быть разным и не всегда лучшим, чем бензин. Я имею в виду, например, технологию переработки угля в автомобильное топливо. Да и трудно предсказать, как резкое повышение использования этилового спирта отразится на состоянии окружающей среды.
Прежде всего, защитники окружающей среды считают, что необходимо установить лимиты на выбросы углекислого газа в атмосферу, строго придерживаться этих лимитов и штрафовать нарушителей. Только так можно снизить уровень загрязнения воздуха. И все же новое выступление президента Буша стало фактически первым реальным шагом на пути к принятию более жестких стандартов по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу транспортными средствами.
Рассказывал Ян Рунов. Два десятилетия назад Крайслер стал единственной в истории Соединенных Штатов корпорацией, которой государство помогло предотвратить крах, гарантировав спасительные займы. В понедельник было объявлено о том, что немецкий Даймлер готов продать Крайслер американской инвестиционной фирме почти за бесценок. В 5 раз дешевле, чем он сам уплатил за Крайслер всего несколько лет назад. Слово Алану Давыдову.
Через 9 лет после слияния с германским Даймлер-Бенц Крайслер возвращается из Европы на североамериканский континент. 80,1% его активов намерена купить компания Cerberus Capital Management, базирующаяся в Нью-Йорке и возглавляемая бывшим министром финансов Соединенных Штатов Джоном Сноу. О решении избавиться от убыточного американского подразделения Даймлер объявил еще в феврале. Какую пользу принесет эта сделка? С таким вопросом я обратился к профессору школы бизнеса Университета штата Мэриленд Питеру Мориси. Для Даймлера это неплохой выход из положения. Крайслер уже не имел для него ценности, потому что огромные обязательства Крайслера по выплате пенсий и медицинских компенсаций своему персоналу стали предметом серьезных разногласий внутри концерна, руководство которого безуспешно настаивало на пересмотре контракта Крайслера с американским профсоюзом работников автомобильной промышленности. Единственный способ для Крайслера сохранить конкурентоспособность – стать отдельной компанией. Пока не совсем ясно, как сделка с Cerberus Capital Management поможет Крайслеру решать его проблемы. Профсоюз заявил, что поддерживает сделку, но настоящая поддержка выразится лишь, если профсоюз пойдет на уступки в сфере медицинского страхования, пенсии, правил внутреннего распорядка, необходимые для того, чтобы Крайслер по трудовым затратам приблизился к Тойоте и получил шансы на выживание. У меня такое ощущение, что у Крайслера есть шанс добиться оптимального трудового соглашения с профсоюзом. А если это удастся, то 1 шанс из 3, что компания выживет. То есть я не исключаю, что Крайслер вообще исчезнет. И все же, если дело пойдет на поправку, то что в обозримом будущем ожидает Крайслер? Перемены можно будет увидеть в будущем году. Однако компания окрепнет не ранее, чем через 4-5 лет, поскольку Крайслер должен разработать новые модели автомобилей. General Motors – сильнейшая из 3 американских автопроизводителей. И, видимо, таково и останется. Вопрос в том, кто быстрее выйдет из бизнеса, Ford или Chrysler. У Форда лучше продукция и быстрее темпы ее обновления. Но сейчас у Форда очень слабое финансовое положение. Он будет уязвим в случае экономического спада. У Chrysler с деньгами лучше, но ему требуются более конкурентоспособные модели. Если ситуация на рынке позволит Форду продержаться пару лет, тогда у него есть шанс капитализировать свой новый продукт и превзойти Chrysler. Если же авторынок станет вялым, тогда Ford, несмотря на свои новинки, выйдет из бизнеса. Профессор Питер Мориси считает, что несмотря на покупку американской инвестиционной компании, корпорации Крайслер не избежать многочисленных увольнений персонала.
Это был Алан Давыдов, наш корреспондент в Вашингтоне. Он завершил первую часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вторая часть «Сегодня в Америке» в конце этого часа нашей программы. Сейчас в Москве 17:30. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут панорама новостей, высоких технологий и важная международная тема, касающаяся российско-американских отношений. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждались планы США по размещению элементов системы ПРО в Польше и Чехии, а также вопрос о независимости Косово от Сербии. Сегодня же состоялась встреча Райс с представителями политических и деловых кругов, некоммерческих организаций и СМИ. Экс-глава Центробанка России Виктор Геращенко не исключает, что будет участвовать в президентских выборах будущего года как кандидат от оппозиции. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве. В Якутии несколько районов охвачены наводнением. Эвакуированы более 1000 человек. Из-за мощного ледового затора на реке Лена в Якутске подтоплено около 500 домов. В пакистанском городе Пешавар при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 15 человек. Десятки ранены. Взрывное устройство было приведено в действие возле гостиницы в деловой части города. Лидер Ливии Муаммар Каддафи намерен подать в суд на палестинское информационное агентство, на днях сообщившее, что он находится при смерти. Каддафи заявил об этом сегодня журналистам в Триполи, добавив, что в распространении ложной информации заинтересованы его враги в арабском мире. Командование США в Ираке объявило, что масштабные поиски трех пропавших американских солдат будут продолжены. В район города Эль-Махмудия направлены до 4000 военнослужащих коалиции. Группировка «Исламское государство Ирака», связанная с Аль-Каидой, объявила, что держит солдат в заложниках. Россия построит в Мьянме, бывшей Бирме, центр ядерных исследований с реактором на легкой воде. Соглашение об этом было подписано сегодня в Москве. В Чите по подозрению в ограблении 12 мая отделения Байкальского банка задержаны 4 человека. Похищенные деньги и ценности изъяты. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одно любопытное событие. Названы лауреаты интернет-премии «Лулу Блука» по аналогии с известной литературной премией Букера. Среди них американский солдат Колби Базел, который рассказывал в своем блоге подробности службы в Ираке. На основании этих записей Базел сделал книгу под названием «Моя война, убивая время в Ираке», которая и принесла автору премию в размере 10 тысяч долларов. Впрочем, американское командование в Ираке теперь запретило своим подчиненным вести интернет-дневники. О премии Букер, о жанре блога в его сравнении с бумажной книгой мой коллега Михаил Соленков побеседовал с главным редактором ежедневного электронного журнала «Веб-планета» Алексеем Андреевым.
Сама по себе премия это эксплуатирует скорее моду на блоги, чем на какую-то особую литературу. Заметно даже и по этому году, и по прошлому, что побеждают скорее все-таки не блоги, как классические, да, а вот ну действительно некие книги, которые написаны ну, на некие содержательные темы, а уже потом представлены в виде блогов.
Автор этой книги лауреата Букеровской премии этого года, вел свой блог всего 2 месяца. Потом военным, которые участвуют в операции в Ираке, это было запрещено вести такие вот дневники. Вы согласитесь с такими ограничениями?
Думаю, достаточно естественное ограничение, мне кажется. По крайней мере, в России, я думаю, эти ограничения еще более жесткие. Хотя, например, были у нас интересные блоги, вот конкурс «Немецкой волны», когда проходил в прошлом году, я тогда номинировал блог российского милиционера, который работал в метро. И он там даже занял достаточно высокое место. Ну, такой, в общем, тоже достаточно профессиональный блог, почти военный.
Есть такое мнение, что объединение книги и блога – это новый литературный стиль.
Вы знаете, я вот так не сказал. Я вот, в принципе, уже как-то рассказывал, что блоги без интернета, да, в бумаге – это вот как корабли без моря. То есть я примерно к этому так отношусь. Но я в этом жанре ничего не вижу, потому что дневниковый жанр литературы существовал, в общем-то, всегда, да. Можно вспомнить там «Сэйсё Нагон», японскую и так далее. Другое дело, что просто на волне моды вот этих блогов такого рода книги сейчас издаются, просто издатели ищут новые ниши, да, и зачастую ниши, конечно, определяются модой. Я думаю, что те же самые военные, которые в Ираке, наверняка сейчас пишут очень многие интересные книги, но вот на волну моды они не попадают, потому что чуть-чуть человек может специфицировать жанр, и тогда он попадет. Вот примерно так.
Если говорить о самих блогах, существуют разные мнения, как смотреть на стиль. С одной стороны, говорят, что это литература, с другой, это больше журналистика. Журналистика или публицистика?
Есть разные определения. Классическое определение блога 90-х годов, оно вообще, вот слово веб-блог означает дневник путешествий по сети. Веб-блог. То есть это, когда человек публиковал интересные ссылки, которые он находил в интернете. Вот это классическое определение блога. Потом, когда вот этот механизм, машинка вышла в массы, от этого определения уже отошли и стали блогом называть просто любой вообще дневник. Уже даже речь не шла о том, что человек ссылки собирает или там в комментариях их обсуждает. Да, просто любой дневник вообще. И, наконец, вот сейчас можно уже говорить о блогах как о таком явлении, которое даже не столько дневник, сколько специально заточенное такой жанр. жанр миниатюры. Да? Я знаю очень в России многих людей, которые вот сейчас у них выходят книги, и там тоже говорится, что вот на основе, допустим, блогов или еще чего-то. На самом деле это просто люди, работающие хорошо в жанре именно миниатюры, такой литературной.
С главным редактором ежедневного электронного журнала «Веб-планета» Алексеем Андреевым беседовал мой коллега Михаил Соленков. А мы продолжим разговор о событиях последних дней. Еще одна новость, не политическая, а технологическая. Разработан первый лист цветной электронной бумаги размером А4. Об этом и о других новостях высоких технологий расскажет обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google провела исследование уровня зараженности интернета вредоносным программным обеспечением. Инженеры Google подвергли анализу 4,5 миллиона интернет-страниц. Вредоносные программы были обнаружены на каждой десятой. Об исследовании, проведенном Google, рассказывает Владимир Губайловский.
Специалисты Google обратили внимание, что сегодня изменились методы заражения компьютеров вредоносными программами. Если раньше главным источником заражения были почтовые рассылки, которые содержали в качестве вложения вредоносный код, то теперь наибольшую опасность представляют зараженные сайты. При посещении такого ресурса злоумышленники могут установить вредоносную программу на компьютер пользователя через брешь в браузере или операционной системе. Google намерен просканировать все сайты интернета и создать постоянно обновляемый список зараженных ресурсов.
Новости коротко. Компания LG Philips представила первый в мире лист цветной электронной бумаги формата А4. Новинка представляет собой гибкий дисплей с диагональю 35 сантиметров и толщиной менее миллиметра. Новинка использует технологию электронных чернил. Дисплей не излучает собственного света, а только отражает внешний. Изображение на цветной электронной бумаге такое же, как на отпечатанной фотографии. Изображение может произвольно меняться. При этом электропитание тратится только при смене изображения. Адвокат компании Microsoft Брэд Смит заявил, что открытое программное обеспечение нарушает по крайней мере 230 патентов компании. Ядро операционной системы Linux нарушает 42 патента, а пользовательский интерфейс еще 63. Пакет работы с деловой информацией OpenOffice нарушает 45 патентов. Намерен ли компания Microsoft начать борьбу за свои права, не сообщается. Министерство обороны Соединенных Штатов заблокировало доступ сотрудников и служащих всех своих подразделений к системам ведения блогов. Под запрет попали видеоблоги YouTube, социальная сеть MySpace, а также многие другие ресурсы, позволяющие размещать видеоролики и фотографии. В Пентагоне заявили, что запрет связан исключительно с перегрузкой сетей Министерства обороны. Сотрудники Пентагона могут пользоваться блогами через сети других провайдеров.
Ольга Орлова. Панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Возвращаемся к, пожалуй, самой важной международной теме сегодняшнего дня. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это второй и последний день визита Райс в Россию. Вчера она встретилась с первым вице-премьером Сергеем Ивановым. О ходе визита и об основных темах переговоров мой коллега Андрей Шароградский в рубрике «Мировая политика».
С
своем первом же публичном заявлении в Москве Кондолиза Райс признала наличие сложностей в российско-американских отношениях, однако отказалась согласиться с точкой зрения, согласно которой дело идет к новой холодной войне. Важнейшие проблемы обсуждались за закрытыми дверями, что наблюдатели считают вполне естественным, рассматривая визит Райс в Москву как часть подготовки к встрече президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша в рамках саммита «Большой восьмерки» в июне в Германии. Вот как оценивает заявление госсекретаря США в Москве Глен Говард, президент Джейстаунского фонда в Вашингтоне.
Разумеется, такие заявления скорее следует рассматривать как публичные заявления дипломата, хотя тревога под грузом проблем остается. Никуда ведь не денешь ни февральскую речь Владимира Путина в Мюнхене, ни трение Москвы с бывшими советскими республиками, например, с Эстонией и Грузией. Я не сомневаюсь, что у Кондолизы Райс открытые и доверительные отношения с президентом Путиным. Проблем накопилось немало. Будущее размещение элементов американских ПРО в Европе и независимость Косово, иранская ядерная программа и взаимоотношения с постсоветскими республиками. Но такие вопросы по определению обсуждаются приватно. Могу напомнить, в предыдущий визит Кондолизы Райс в Москву у нее с членами российского руководства состоялась горячая дискуссия по Грузии и Абхазии. Тогда она ясно дала понять Кремлю, что, переходя определенную черту, он ставит под удар отношения с Соединенными Штатами. Райс и Путин не раз встречались друг с другом в последние 5-6 лет, и они, разумеется, имеют право сказать друг другу наедине то, что не скажут на людях. Есть напряженность в отношениях? Да, но будем надеяться, что оба они постараются сделать так, чтобы эта напряженность не выплеснулась через край и не подорвала отношения двух стран.
Это был президент Джейстаунского фонда в Вашингтоне Глен Говард. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, в свою очередь, не ожидает существенных перемен в российско-американских отношениях, по крайней мере, до смены администрации Белого дома и Кремля. Визит Райс, по его мнению, важный, но далеко не ключевой этап в развитии российско-американских отношений.
Мне кажется, не нужно переоценивать значение данного визита, поскольку госпожа Райс, в общем, бывает в Москве довольно часто, как и господин Лавров регулярно ездит в Вашингтон. Сейчас предстоит саммит «Большой восьмерки» через 3 недели в Германии. Будет встреча Путина и Буша. И, так сказать, как всегда, в преддверии таких встреч производится некая подготовительная работа. Что касается спасения отношений, то да, конечно, они переживают, мягко говоря, весьма прохладный этап. Пожалуй, накопление негатива дошло до уровня, когда количество может перейти в какое-то качество. Вообще, особенностью российско-американских отношений в последние пару лет является то, что все упреки, критика и предостережения звучат заочно. То есть в Вашингтоне критикуют Москву, а в Москве критикуют Вашингтон. Когда происходит встреча на высоком уровне, то до и после звучат резкие слова, а во время обе стороны пытаются изо всех сил продемонстрировать, что да, у нас много трений, разногласий, но это все технические вопросы и, вообще говоря, все в порядке. Россия и США сейчас очень мало что сближает. Есть некоторые экономические интересы, но очень небольшие, потому что в отличие от Евросоюза, который, безусловно, повязан с Россией, а Россия с ним до предела, то есть дальше некуда. Экономические связи с Соединенными Штатами весьма умеренные. Ну да, борьба с терроризмом и некая общая стабильность. Но здесь, в общем, понимание это достаточно разное, скажем. Отношение к ООН, например. Соединенные Штаты сейчас немножко умерили критику ООН, но все равно они считают, что ООН это не столько решение, сколько проблема международной стабильности. В целом, желания какого-то к сближению нету. Я думаю, что до смены администрации как в Кремле, так и в Белом доме, ни на какие принципиальные изменения рассчитывать не приходится.
Говорил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждались планы США по размещению элементов системы ПРО в Польше и Чехии, а также вопрос о независимости Косово от Сербии. Экс-глава Центробанка России Виктор Геращенко не исключает, что будет участвовать в президентских выборах будущего года как кандидат от оппозиции. В пакистанском городе Пешавар при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 15 человек. Лидер Ливии Муаммар Каддафи намерен подать в суд на палестинское информационное агентство, на днях сообщившее, что он находится при смерти. Командование США в Ираке объявило, что масштабные поиски трех пропавших американских солдат будут продолжены. Сегодня последний день пребывания Жака Ширака на посту президента Франции. В Чите по подозрению в ограблении 12 мая отделения Байкальского банка задержано 4 человека. Похищенные деньги и ценности изъяты. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. Наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит драматическая британская, пожалуй, уже даже европейская тема. Продолжаются поиски похищенной 12 дней назад в Португалии британской девочки Мэдлин Маккен. В субботу ей исполнилось 4 года. За любую информацию, касающуюся ее местонахождения и похитителей, установлена награда в 2,5 миллиона фунтов. Сегодня, буквально несколько часов тому назад, португальская полиция объявила о том, что в деле появился первый подозреваемый. О драматических поисках Мэдлин Маккен рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Мэдлин была похищена 3 мая из номера отеля, который снимали ее родители в португальском курортном городке Прая-де-Лус. Родители ненадолго оставили ее и двух детей-близнецов одних в номере отеля, чтобы пообедать в ресторане, находившемся через дорогу. Вернувшись, они обнаружили, что Мэдлин исчезла. Пока нет прямых доказательств того, что она была похищена. Возможно, что трехлетняя девочка сама вышла на улицу и ее кто-то увел. Попытки португальской полиции обнаружить похитителей по горячим следам успеха не принесли. Почти сразу же один из британских бизнесменов предложил награду в 1 000 000 фунтов тому, кто предоставит информацию, которая поможет найти Мэдлин живой и здоровой. Сейчас сумма вознаграждения достигла уже 2,5 миллиона, 5 миллионов долларов. Взносы сделали крупные британские бизнесмены Ричард Брансон и Филипп Грин, писательница Джоанна Роулинг, звезды английского футбола Дэвид Бекхэм и Уэйн Руни, а также многие другие. Образован специальный фонд, средства из которого должны использовать родители девочки Джерри и Кейт Маккенны из английской деревушки Ротли в графстве Лестершир. Похищение Мэдлин получило огромный резонанс в Британии. К кампании по поиску девочки присоединились тысячи людей и общественных организаций. Президент Португалии Анибал Кавака Силва и британский министр финансов Гордон Браун выразили соболезнования родителей Мэдлин. В понедельник с очередным заявлением в Португалии выступили ее родители, говорит отец Мэдлин Джерри Маккен. Недавно из разных источников от людей, стремящихся помочь Мэдлин, поступило предложение по созданию специального фонда. Мы приветствуем это предложение. Однако оно создает для нас проблемы. Поэтому мы пригласили адвокатов помочь нам максимально эффективно использовать средства, собранные для поисков Мэдлин. После того, как адвокаты прибыли, мы почувствовали, что с наших плеч спало серьезное бремя и что одной неотлагательной проблемой для нас стало меньше. Это позволило нам сконцентрировать свои усилия на собственном физическом и душевном состоянии. И сейчас нам необходимо больше времени посвящать собственным проблемам и проблемам нашей семьи, нашим детям Шону и Амели, и тщательно обдумать ситуацию, в которой мы оказались. говорил отец Маделин Маккен. Тем временем португальская полиция завершает расследование в курортной зоне на юге Португалии и приступает к разработке других версий исчезновения английской девочки. Главные усилия сейчас будут посвящены международному розыску. Сообщается, что полиция проверяет видеозапись камер наружного наблюдения на одной из автозаправочных станций. Речь идет о вызывающих подозрения двух мужчинах и женщине, путешествующих на машине с британскими номерами. В понедельник был проведен обыск на вилле в Прая-де-Лус, принадлежащей живущим в Португалии англичанке и ее сыну. Полиция, ссылаясь на тайну следствия, отказывается комментировать ход расследования. В самой Португалии многие довольно пессимистично смотрят на возможность обнаружить Маделин или ее похитителей, ссылаясь на аналогичный случай 9-летней давности, когда исчез 11-летний Руи Педро, который до сих пор так и не найден. История таких расследований в Португалии не внушает оптимизма. Правда, родители мальчика говорят о том, насколько отличаются усилия по поиску их сына 9 лет назад. Тогда этим делом занимались не более полудюжины полицейских и нынешним случаем, получившим широкий международный резонанс. С телеобращением к европейской общественности помочь разыскать Маделин обратился и звезда английского футбола Дэвид Бекхэм. Он сказал: «Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь полиции в ее попытках найти Маделин. Если вы обнаружите эту девочку, пожалуйста, немедленно обратитесь к местным властям или полиции и сообщите им всю имеющуюся у вас информацию. Пожалуйста, помогите нам. Спасибо». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» мы возвращаемся к американским темам. В Нью-Йорке проходит конференция мэров крупных городов, обсуждается проблема глобального потепления. Об этом и о некоторых других американских темах во второй части нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о дневниках американского солдата в Ираке, получивших литературную премию. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Муниципалитеты ведущих городов мира намерены возвысить свой голос в борьбе со всемирным потеплением и загрязнением окружающей среды на саммите 40 городов, открывшемся в понедельник в Нью-Йорке. Впрочем, по словам организаторов, они надеются, что дело не ограничится словами. Главная цель встречи руководителей мегаполисов, представляющих все части света, от Пекина до Лондона, от Рио-де-Жанейро до Берлина, обменяться опытом и идеями относительно того, как совместить борьбу с потеплением с рыночными принципами, как доказать сомневающимся, что уменьшение выбросов вредных отходов в атмосферу большими городами, на которые приходится 70% мировых парниковых газов, может быть выгодным делом. Пожизненным заключением могут завершиться наиболее опасные преступления, связанные с кражей интеллектуальной собственности, если Конгресс одобрит законопроект, представленный в понедельник министром юстиции Альберто Гонсалесом. Главную тревогу федеральных властей вызывает взрывное распространение контрафактных лекарств и медицинского оборудования. Новый закон увеличит с 10 до 20 лет тюремный срок за производство и распространение фальшивых медикаментов и до пожизненного в случае смерти пациента. Законом также предусматривается конфискация доходов и средств, использованных в производстве контрафакта. Более жесткие меры наказания вводятся из-за сбыт незаконно воспроизведенных фильмов, аудиопродукции и компьютерных программ. По словам представителей Министерства юстиции, в прошлом году количество осужденных по делам о краже интеллектуальной собственности выросло на 56% по сравнению с предыдущим годом, и на 130% выросло число тех, кто проведет за решеткой больше 2 лет. You are fired. Вы уволены. Не исключено, что эту коронную фразу вскоре придется услышать тому, кто с удовольствием изрекал ее в течение 3 лет перед многомиллионной аудиторией – Дональду Трампу. Реалити-шоу «Подмастерье», участники которого состязались за право получить работу в компании знаменитого мультимиллионера, не нашлось места в программах вещания телекомпании NBC на будущий год. Проблема в том, что шоу Трампа верно теряло аудиторию за 3 года с 20 миллионов телезрителей до 7. Впрочем, Дональд Трамп – шоумен по призванию и предприниматель скорее
по происхождению, злые языки утверждают, что его большие бизнес-успехи – фикция, успел добиться того, чего не удавалось ни одному мультимиллионеру-бизнесмену. Он сумел вмуровать свое имя в голливудскую аллею славы. Год назад звезда с его именем была помещена рядом с именами легенд американского кино. Как ему удалось этого добиться, не знает почти никто. Официальная версия – за создание самого успешного в истории телевидения реалити-шоу. Дневники американского солдата в Ираке были отмечены премией «Блукер» за лучшие сочинения, опубликованные на интернете. Слово Владимиру Морозову.
Колби Басселу 31 год. Он вступил в армию 5 лет назад. По словам самого блогера, служба сделала из него не только писателя, но и просто человека, потому что до этого в его жизни были только пьянство, наркотики и мелкий криминал. Часть, в которой служил Колби Бассел, находилась в одной из самых опасных точек Ирака, которая называется «Суннитский треугольник». Но передышки случались и там. Солдат начал интернетный дневник, чтобы убить время. Колби говорит, что его вдохновил пример ветерана Второй мировой войны, писателя Курта Воннегута. Его знаменитую книгу «Бойня номер 5» солдат прочел в Ираке. Дневник Колби Бассела приобрел большую популярность в интернете, и не только потому, что он был первым солдатским блогом. Ни один журналист не мог рассказать о войне изнутри с позиции простого пехотинца. Колби Бассел успел сделать большое число интернетных записей, прежде чем начальство по соображениям безопасности запретило ему вести блог. Тем не менее, вернувшийся 2 года назад с войны Колби говорит, что некоторые солдаты до сих пор имеют свои блоги. Не слишком ли большая вольность в боевых условиях? Я задал этот вопрос своему нью-йоркскому соседу Джо Дагастино, который тоже был солдатом, но не в Ираке, а в 1944-45 годах в Европе. Все зависит от того, что он в дневнике написал. Не думаю, что он выдавал врагу какие-то военные тайны. Какие тайны я знал, когда был рядовым? Помню, у нас один парень тоже вел дневник, хотя это и запрещалось. Но поди проверь, может, он матери письмо пишет. Если наши солдаты в Ираке записывают свои личные впечатления, то и пусть себе. В своей книге «Мемуаров. Моя война», за которую он получил премию «Блукер», блогер признает, что в Ираке у него появилось неприятное и жесткое чувство юмора. «Как-то, — говорит он, — мне попался на интернете снимок убитого иракца, и я рассмеялся, потому что у покойника был смешно открыт рот». Скончавшийся в прошлом месяце Курт Воннегут успел высоко оценить книгу молодого ветерана. В мемуарах Колби Бассела, сказал Воннегут, отразилась душа чрезвычайно интересного человека, который побывал на войне в Ираке. Автор всемирно известной «Бойни номер 5» послал блогеру открытку, подписанную от одного солдата и писателя другому солдату и писателю.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Он прожил всего 37 лет, а в 71-ю годовщину со дня рождения он получил неожиданный подарок. Звезда с именем Бобби Дейрона, кумира поп-музыки конца 60-х, была установлена на Лас-Вегасской аллее звезд, в городе, где блистали легендарные исполнители 20 века. «Blue Sky» поет Бобби Дейрон. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song.
Это была вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Она завершила очередную часть информационной программы «Время свободы». Через минуту после коротких объявлений следующий час нашей программы «Российская международная политика», наши постоянные рубрики. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».